Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Будем читать трудный отрывок из Евангелия и слушать комментарии. Евангелист Лука, как и другие евангелисты, записал следующие слова Иисуса Христа, обращенные к ученикам. «Кто не против вас, тот за вас». И еще слова: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Необходимо поразмышлять над сказанным. Послушаем, что скажет библеист, переводчик, доктор филологических наук Андрей Десницкий.
Мы все бываем за и против. Ну, конечно, на выборах, безусловно, мы должны выбрать одного кандидата или одну партию. Но и в жизни это сплошь и рядом. Мы за что-то одно, значит, мы против чего-то другого. Невозможно, как Хаджана Средин, сказать: и ты прав, и ты прав, и ты, жена, которая мне указывает на противоречие, тоже права.
Да, часто так бывает.
Часто бывает, это уход от выбора. А приходится выбирать в конечном счете: я за это, я с этими, или я против этого, я против тех. И в Евангелии мы тоже это часто видим. Кто принимает учение Христа, оказывается, не то чтобы против фарисеев, но как-то вот не с ними, не с саддукеями, не с кем-то еще, а именно со Христом. Иногда Христос это подчеркивает: невозможно служить Богу и Маммоне, нет общего у Христа и Велиара. Приходится сказать «нет» другому, если говоришь «да» этому. Но так обычно не бывает, чтобы человек вот раз и навсегда как выключателем щелкнул и стал однозначно на одну сторону и нигде ни в чем ни малейшим образом не согласился бы с другой стороной. Обычно мы все где-то в серой зоне, немножко и нашим, и вашим, и Христу, и Велиару, и Богу, и Мамоне. Ну, как-то вот так сложилось, так получается. И что с этим всем быть? Ну, очень легко сказать, что никакой серой зоны просто нету. Да, все, что не белое, то черное, все, что не черное, то белое. А 50 оттенков серого, они не существуют. Но по жизни-то мы знаем, что это не так. По жизни мы знаем, что исключительно белое и исключительно черное встречаются довольно редко. Но нам всегда помогает понять каждое из евангельских изречений контекст. Если выдирать все из контекста, можно все, что угодно придумать, все, что угодно оправдать цитатами из Евангелия. Так вот, первое изречение звучит как ответ на конкретный вопрос учеников, на конкретную проблему. Есть некий человек, который изгоняет именем Христа бесов, но с учениками не ходит, не относится к христианской общине, вот к этой самой первой апостольской общине. Как с ним поступить? И Христос говорит: смотрите, он не против вас, значит, он за вас. Далее у Марка даже есть пояснение, почему: никто, сотворивший чудо именем моим, не сможет вскоре злословить меня, добавляет Христос. Смотрите, вообще кто этот был человек? Он явно не был учеником Христа. Вообще мы не знаем, что он об Иисусе знал, ходил ли он хотя бы иногда послушать его проповеди. Или, может быть, он был таким волшебником, он узнал, что бесы повинуются этому Иисусу из Назарета. Опа, сильное средство против бесов. Коммерчески оправданно использовать это сильное средство для того, чтобы сгонять бесов. Что интересно, сработало. И Господь от него не отказался, тем не менее. Пусть даже так, пусть хотя бы он использует христианство как некую магию. А давайте вот посмотрим у нас в стране, что происходит, да и во многих других странах. Приближается Пасха. Много ли людей на эту Пасху, на следующую, на предыдущую будут в храме? Неважно, там в православной церкви, в протестантской или где-то еще. А сколько придет освятить куличи, яйца?
По опросам Левада-центра, как москвичи отмечали Пасху в 2014 году, получились такие результаты. Большая часть респондентов красили яйца – 73%, и покупали куличи – 50%, и только 14% ответили, что были в храме.
А сколько будет праздновать Рождество, например, за накрытым столом, с елкой, с подарками, с закусками, с выпивкой?
Ну, больше, да.
Гораздо больше, неизмеримо больше, в разы. И, тем не менее, их не отталкивают христиане, да? Они могут им сказать: ну, ребят, что же вы только насчет закусить-выпить? Может быть, о сути праздника задумаемся, да? Но, тем не менее, они не против, значит, не надо их отталкивать. А как часто мы можем даже возмущаться, говорят сегодня: коммерциализация Рождества. Ну, в России, может быть, больше Пасху традиционно празднуют, но и к Пасхе то же самое относятся. Все эти пасхальные товары, открытки, поздравления, подарки. А в западных странах, христианских традиционных странах, там вообще весь месяц перед Рождеством сплошные распродажи, увеселения, да, и уже никто, может быть, даже и не помнит, что это, ну, и мало кто помнит, что это Рождество, а это Christmas, это зимние праздники, seasonal greetings, да, и такое просто буйство вот культа потребления. Но, тем не менее, не против вас, так что будем считать, что с вами. Хотя бы так человек может когда-то об этом задуматься.
Ну, радуются событию в любом случае.
А вот второе изречение «Кто не со мной, тот против меня». Там тоже абсолютно конкретная ситуация. Там Иисус изгоняет бесов. Опять-таки, изгнание бесов как такое мощное средство, да, как вот такое яркое событие, довольно однозначное. Был человек подвержен этим самым бесам, он от них освободился, понятно, что это хорошо, и что это действие силы Божьей в конечном счете. И вот там обвинили Иисуса в том, что он князь этих самых бесов, и Иисус заговорил о духовной борьбе. Он говорит там, что невозможно похитить имущество сильного, прежде чем одержишь победу, рассказывает притчу о человеке, из которого изгнали одного беса, а потом вселились семь. То есть вот история духовной борьбы такой, да, это слово у нас часто употребляется, но здесь оно вот в самом-самом таком первом своем смысле, то есть вот именно борьба Иисуса с бесами. И история про семь злейших духов, которые пришли в человека, освободившегося от одного, то есть нет конечной победы. Не то, что взяли Рейхстаг в Берлине, повесили красный флаг, все, на этом успокоились, да, празднуем победу. Нет, эта борьба происходит постоянно. И вот тут прозвучали эти слова: «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает».
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
То есть вот в этой духовной борьбе нету нейтралитета. В этой духовной борьбе либо ты можешь быть со Христом, либо ты неизбежно тратишь. Ну, как, знаете, дауншифтеры едут куда-то в приятное, красивое место, и там что они делают? Они там тратят деньги, заработанные предшествующей жизнью, или там деньги, которые они получают от сдачи квартиры в аренду, например. Но если человек ничего не зарабатывает, он все потратит и останется ни с чем, да? Ему есть будет нечего. Вот кто не собирает, тот расточает. Просто потому, что естественным образом расходуются средства и деньги, и еда, и некие духовные качества человека расходуются. В этом мире мы активны, мы дышим, пьем, едим, не можем, как медведь, впасть в спячку и там полгода, хотя зимой иногда очень хочется, и полгода просто не шевелиться и не расходовать никаких сил, средств, энергии. Да? Вот потом настанет весна, вылезем из берлоги, и все будет хорошо. Человек так, к сожалению, не может, духовной жизни особенно. И вот здесь появляется то, что можно назвать двойными стандартами, но в хорошем смысле слова. Смотрите, кто не против вас, тот с вами, говорит Христос ученикам, но кто не со мной, тот против меня. Это же не параллельно абсолютно, он один стандарт применяет по отношению к другим людям. Смотрите, будьте крайне терпимы, не отталкивайте тех, кто не против вас сам. Относитесь к каждому человеку как к потенциальному союзнику, брату, соратнику и так далее. Вы, может быть, ошибетесь, вы, может быть, запишете в союзники того, кто союзником на самом деле не является. Это не важно. Лучше ошибиться, подумав о человеке лучше, чем он того заслуживает. Но вот там, где он применяет к себе эту же самую схему, там он предельно строг. Там он говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. И ведь он не говорит, вот давайте сейчас я построю всех людей по ранжиру, и я вам покажу, кто собирает, кто расточает. Он говорит, задумайся сам. Ты сам принимаешь для себя это решение. Ты собираешь или ты расточаешь. Другим дай кредит доверия, других запиши к себе в союзники, кроме тех случаев, когда они ясно и недвусмысленно показали тебе, что они враги. Ну, тогда вот что поделать. А вот к себе самому, наоборот, будь предельно строг. Ты собираешь или расточаешь?
Андрей Сергеевич, можно ли к тем, кто не со Христом, кто против Него, причислить верующих других религий? Например, буддистов против Христа?
Большинство буддистов, по крайней мере, когда я сталкивался с буддистами, так это все происходило, они абсолютно не против. Для них, может быть, Христос – великий учитель человечества, каких много, да? Иногда еще интереснее, я вот читал книгу современного Далай-ламы, замечательный, очень интересный человек, и он говорит о том, что он берет из всех религий что-то очень важное – И для буддиста ключевое слово – сострадание. Сострадание другим живым существам. В христианстве он, конечно, тоже его находит. Вот этот самый Далай-лама, нынешний, собственно говоря, глава буддистов, или как еще это можно точнее назвать, тот, кто служит из ныне живущих людей самым большим духовным авторитетом для всех буддистов, он берет самое общее во всех религиях. Для него это сострадание, может быть, христианин найдет какое-то другое слово, и он это принимает для себя. Я бы сказал, что для современного человека христианина, даже и у буддистов, можно найти что-то очень ценное. В соборах Московского Кремля в Средневековье это делалось и рисовалось. Есть фрески языческих философов Платона, Аристотеля, да? Почему? Они не были христианами, они жили до Христа, но, тем не менее, вот в христианскую культуру они вошли, и их тоже приняли, причем нарисовали, правда, в притворе храма, то есть вот в той части, которая еще не сам храм, а как бы прихожая. Но вот они тоже в этом храме присутствуют, и можно их там увидеть, потому что это тоже не против. И христианство, наверное, без греческой философии, оно выглядело бы каким-то совершенно иным. Оно приняло эту философию, и поскольку она не против Христа, то не против христиан, то она может быть и за.
Тогда вот вопрос, а кто же не со Христом может оказаться?
Мне кажется, мы про других людей просто не имеем права этого говорить. А вот про себя, наверное, это вопрос, который христианин, для которого это важно, должен задавать постоянно. Такой фоновый вопрос, с которым христианин живет. Понятно, что он не присутствует на богослужении 24 часа в сутки, там не стоит на молитве у себя дома, не читает Евангелие 24 часа в сутки. Нет, он живет нормальной жизнью. Так и тут ничего страшного, потому что и апостолы тоже находили время и для нормальной человеческой жизни, обычной. Но, тем не менее, вот это ощущение, со Христом я или нет, собираю я или я просто трачу, это, мне кажется, фоновый вопрос, который человек постоянно себе задает. Это не значит, что если он пошел, там, не знаю, в кино или там купается в озере летом, например, отдыхает, грибы собирает в лесу, не знаю, занимается чем-то очень простым и житейским, совершенно не страшно. В конце концов, апостолы рыбу ловили на Галилейском озере и там встретили Христа. Да? То есть это не пустое занятие, но вот очень часто христианин оказывается в ситуации, даже, может быть, формально христианской, каких-то споров о каких-то второстепенных незначительных вещах, какой-то попытки доказать или даже навязать всем свою правоту или убедить всех в том, что вот именно я самый крутой, самый правильный, самый замечательный. Вот это уже совсем из другой области, да, вот это уже, как мне кажется, расточать, вот именно христиане иногда любят расточать, они любят взять христианство как такой огромный кошелек, как такую кредитную карту безлимитную, да, и начать вот по ней тратить, да, вот давайте мне тут сюда, потому что я такой-сякой, крутой, замечательный, я христианин. Вот это расточать. А собирать, может быть, в каких-то очень даже простых жизненных ситуациях, где больше становится чего-то доброго и светлого в мире от твоих действий, поступков, слов.
Конечно, становится светлее от добрых поступков и слов. Давайте напомним еще себе пример поступка, который привел ученикам сам Господь. Иисус рассказал притчу о человеке, который отправился в Иерихон из Иерусалима. По дороге его ограбили и избили разбойники, и оставили на дороге умирать. Мимо него проходили три человека – священник, левит и самарянин. У каждого из них были свои убеждения. У священника, что ему по иудейскому обычаю запрещено прикасаться к мертвому. У левита, что этот человек не является ему ни родственником, ни другом, ни знакомым. У самарянина, что по существующим правилам ему запрещено общаться с иудеями. В итоге священник, который должен был быть первым помощником страждущим, увидев избитого человека, быстро прошел мимо. Левит подошел к человеку, посмотрел на него и прошел дальше. Самарянин же, человек другой веры, помог иудею, перевязал его раны, отвез в гостиницу и оплатил все расходы на лечение. Для самарянина избитый являлся не иноверцем, а прежде всего человеком, нуждающимся в помощи. Эта притча, рассказанная Христом, похоже, тоже небольшой комментарий к его словам «Кто не со мною, тот против меня». И кто не собирает со мною, тот расточает.
Библейский справочник. новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.